Белый, мать. Мальчик, ни одному ухо сидеть.
Я старую
компанию. Да. Так, ну что, уважаемый, наверное, надо начать говорить. Сколько вы мне дадите времени, чтобы говорить?
А сколько вы говорите?
Ну, сколько такой человек, мама, бесконечно?
Вот, значит, бесконечно.
Ну, ладно, бесконечно.
А последнее время?
Ну, наверное.
Сколько?
Уважаемые коллеги, экономить в своей жизни достаточно сложная проблема. Как известно, законы о языке начинают писаться где-то примерно с 16 века. Может, первым был указ, известный указ Вида Котре, в котором Францис I определил, как видите, государственный закон определил на состояние достоинства французского языка как языка документа и как языка действительно официально. Правда, этот закон о французском языке был все-таки не первым, потому что первым постановлением королевскому французскому на языке был закон 1263 года, который разрешал составлять документы на французском языке, равно как и на латыни. Собственно, может, с этого даже времени следует начинать историю законодательства о языке. Хотя законодательство о языке является частью языковой политики. Когда мы говорим о языковой политике, нам нужно помнить о том, что эта языковая политика как таковая вырастает из, в общем, достаточно древних представлений, достаточно древних постановлений и общей политики государственной, римской и византийской. И мы можем говорить о том, что, собственно, первыми такими как бы действиями государства в области языка были действительно действия именно императорского периода, тогда, когда отношения между латинским языком, как общегосударственным языком, и отношения между языками местного всякого разного рода населения регулировались не столько законами, сколько обычаями, сколько употреблением латинского языка. И если мы можем твердо сказать, что, скажем, первый период этой истории, начиная от Августа и вплоть до, может быть, до Диоклетиана, латинский язык был языком основным, языком государственного управления, то, начиная с Диоклетиана и потом уже при византийских императорах, первых императорах, Константине, более поздним, его непосредственных преемниках, в империи были два как бы государственных языка, латинский и греческий. Греческий язык становится тоже государственным языком, языком документов. Постепенно в Византии он вытесняет латинский язык, где-то начиная с 5-6 веков. Но эта история была уже связана, собственно, с общей языковой политикой церкви и государства, или государства и церкви, как там угодно будет об этом думать, поскольку для латинской айкумены из всего Запада вытеснение греческого языка из литургии и принятие латинского языка как основного языка литургического было связано еще и с тем, что латинский язык становится языком государственного управления наряду с формирующимися в это время романскими и литературными германскими языками, языком государственного управления, языком образования, языком церкви. И в этом качестве он существует практически почти в настоящее время как язык церкви, последнее постановление Римской Курии о введении снова латинской литургии, вот это было вот несколько месяцев тому назад. Но в принципе, начиная с эпохи Возрождения, более позднего времени, то есть 16 века, уже стало необходимо регулировать отношения национальных, сложившихся литературных языков и языка латинского, как языка образования, языка богослужения, языка высокой литературы. Собственно, с этого вся история начинается. Что касается нашей русской ситуации, она всегда представлялась не очень сложный в отношении регулирования языка, поскольку, собственно, до революции у нас особых законов о языке не было, а отношения языковые там, являлись обычаем и употреблением литературных языков. А вот после революции действительно начинается процесс государственного регулирования языков, когда произошел отказ от этой самой идеи государственного языка, когда было введено положение о том, что у нас нет государственного языка, что все языки равноправны, и что, собственно, качеством, характером литературного языка определяется национальный суверенитет и существование социалистических наций. Вот в известном определении Сталином национальной культуры и, если угодно, принцип национального самоопределения. Идея языковой общности была наряду с идеей собственной государственности, идеей экономического единства, введена в качестве некоторого критерия для права на самоопределение. Вот определение нации, отсюда право самоопределения нации. У Сталина было замечательное, вот в этом его построении была замечательная идея, что нация является нацией только при условии, если сохраняются все эти критерии, то есть критерии единства культуры, критерии экономической развитости, критерии государственности и критерии единого языка. Если одного из них не хватает, то нация, этнос не является нацией.
И территория.
В последние десятилетия эта проблема становится более острой, поскольку, во-первых, возникает проблема действительно самоопределения и отделения, выделения определенных национальных единств, причем мы до сих пор не знаем, что такое нация, и у нас нет определения нации сегодня настоящих. Некоторого выделения некоторых национальных единств в составе общего, общенародного целого, общего государства и право на такого рода относительного права на такого рода выделения. После решений, законодательных решений, принятых в отношении так называемых суверенитетов, собственно, юридические основания вот этого вот языкового единства, языкового выделения, языкового сепаратизма у нас стали совершенно неопределенными. Был принят закон о языках народов России, о котором мы все помним. Закон в достаточной степени сложный и противоречивый внутрь. И после довольно долгого, в течение практически десятилетия, долгих споров и долгих конфликтов, вот образовался в 2005 году федеральный закон Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации. Я думаю, вы все знакомы с этим законом. В той или иной степени нет необходимости его цитировать и как-то разбирать его по статье. Надо вам сказать, что этот закон, как закон общего характера, обладает некоторыми особенностями, особенностями юридическими и особенностями, я бы сказал, культурными, о которых мне бы хотелось сейчас сказать и порассуждать, собственно, о том, каким, как мне представляется, должно быть законодательство о языке. Что мы можем обнаружить вот в тексте этого закона? Первое, непонятные и неопределенные с лингвистической точки зрения формулировки. Первый состав пробел, лакун в этом законе. Я приведу шестую статью. То есть шестой пункт первой статьи. При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование своего выражения, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Что здесь само означает? Что такое нормы современного русского литературного языка? И как мы с вами будем определять современный русский литературный язык? За исключением, извиняюсь за выражение, иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Зачем такая статья? Не допускается использование своего выражения. Простите, что такое иностранные слова, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке? Позвольте себе привести несколько слов, да простят меня дамы, иностранного происхождения, которым трудно найти аналоги в русском языке. Курва, лярва, правя, пацан. Еще одно слово, которое я Даже в этой аудитории лингвисты стесняются привести, которая тоже имеет иностранное польское происхождение. Вот вам, пожалуйста, сюжет. Значит, эти слова могут употребляться как иностранные слова. Простите, найдите мне аналог слову «ляхма». Я не могу найти такого аналога, потому что он уникален в своем значении. Да, вот нет им аналога, что следует из вот такой вот небольшой критики. Вот следует вопрос о том, как создаются законы, какова техника написания и создания законов и их обсуждения. Это вопрос очень и очень непростой. Об этом, я думаю, мы скажем особенно. Далее, когда мы читаем этот закон, мы обнаруживаем еще некоторые сложные сюжеты, скажем, сюжеты, которые приводятся, которые могут рассматриваться как конфликтные сюжеты, а очень важно для закона, любой формулировки закона, не создавать конфликтные сюжеты. Статья 3. Сфера использования государственного языка Российской Федерации. Пункт 6. Во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организации всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных объединений, что государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию. Итак, значит, где? Во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти. Хорошо. Пардон, Министерство иностранных дел является федеральным органом государственной власти. Так, органов местного самоуправления. Значит, вот если мы имеем дело с каким-то местным, маленьким органом местного самоуправления, который находится в какой-нибудь, ну скажем, не русскоязычной области России, где фактически могут и не говорить по-русски, то же русский язык оказывается обязательным, причем именно русский государственный язык, нормы которого мы плохо представляем себе, ибо они не прописаны законодательно и законными актами тоже. Так, дальше, пожалуйста, в деятельности обязательно общероссийских региональных муниципальных организаций телерадиовещания, хорошо. Редакция общероссийских, региональных, муниципальных, периодических печатных изданий, за исключением деятельности организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий. Обращаю ваше внимание, говорится о государственном языке. Непонятно, что включается в содержание понятия государственного языка. Это что вообще русский литературный язык? Современный русский литературный язык, повторяю, а это непонятно, что за штука, об этом тоже можно поговорить. Хорошо. Учрежденных государственных, учрежденных специально для чтения телерадиовещательной, либо издания печатной продукции на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, заметьте. Либо издание печатной продукции на государственных языках республик. Это что, нельзя писать художественную литературу на чеченском языке? В других языках народов России, Российской Федерации. Вот вам, пожалуйста, непонятные слова, что такое другие языки народов Российской Федерации. Вот привожу пример. Вот что происходит с, скажем, чешским языком, когда все 500 чехов спят. Он существует или не существует? Да. Вот как в этом отношении быть с чешским языком? Что по-чешски вообще не писать, не говорить, ничто нельзя, что ли? Так получается. Странная ситуация. Очень неточные формулировки закона. В иных определенных федеральным законом сферах, ну это хорошо, это понятно, скажем, там про армию ничего не сказано, хотя, наверное, надо было бы сказать, что язык армии, военный язык, является русским языком в первую очередь. Вот об этом тоже поговорим. Дальше. Так, ну, говорится о том, что наряду с государственным языком там возможны другие языки. Хорошо, наконец, последнее. Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации. В целях защиты и поддержки, что такое понятие защиты и поддержки, «dépense-illustration», тоже не вполне понятно, что это за поддержка государственного языка Российской Федерации, федеральные органы, государственные власти в пределах своей компетенции, первое, обеспечивают функционирование государственного языка Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Вот теперь представьте себе, как это государственные органы обеспечивают функционирование языка Российской Федерации, как они обеспечивают это. Попросту говоря, кто будет составлять протокол? А ведь когда нарушают закон, как вы сами понимаете, надо протокол составить. Лингвисты составляют протокол, милиционеры будут протокол составлять. Разрабатывают, принимают федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, разрабатывают и реализуют направленные на защиту и поддержку государственного языка Российской Федерации соответствующие федеральные целевые программы. Принимают меры по совершенствованию системы образования и системы подготовки специалистов в области русского языка. Значит, государственные органы, государственные власти, какие меры они принимают или могут принимать в смысле образования? Кто-то должен знать содержание образования, кто-то должен отвечать в отношении содержания образования. Содействует изучению русского языка за пределами Российской Федерации. Ну ладно. Член государственной поддержки, издание словарей, грамматика русского языка. Замечательно. Вот вам, пожалуйста, сюжеты, связанные с языком. Нарушение настоящего федерального закона влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Повторяю, кто будет составлять протокол? Совершенно непонятно. Итак, как мы видим, в этом законе имеется ряд, собственно, языковических положений о нормах литературного языка, о современном литературном языке. Не вполне понятно, что есть русский, вообще русский язык, как понимается русский язык. И здесь возникает самая, наверное, существенная проблема. Ну вот, представьте, что такое язык? Система знаков. Да, система знаков. Как эту самую могут сверхсложную систему знаков можно защищать? Она система знаков, извиняюсь, есть система знаков, как ее защищать, совершенно непонятно. Что понимает под русским языком как таковым? Очевидно, правовому регулированию подлежит употребление языка, а не язык как таковым, правда? Если правовому регулированию подлежит употребление русского языка, то этот самый русский язык, который употребляется, должен быть соотнесен, во-первых, с теми, кто его употребляет, не так ли? С тем, где его употребляют, в каких сферах общественной жизни. С тем, как его употребляют, и для кого, и зачем его употребляют, не так ли? Стало быть очевидно, когда мы говорим о законах о языке, мы должны помнить о том, что делал, например, Франциск I. Он объяснил простую вещь. Документы писать по-французски. Это было очень разумное суждение. Вот он никому не воспрещал делать по-французски ошибки, орфографические, например. Нельзя запретить не делать ошибок. Человеку очень трудно запретить быть неграмотным. Вот приведу вам простой пример. Покойный Виктор Владимирович Виноградов, великий академик, великий нормализатор русского языка, как я знаю, совершенно точный источник из первых рук, делал примерно по 15 ошибок на странице орфографических. Он говорил, я академик филологии, мне можно. Да, своим редакторам нельзя, а я академик, а мне можно. Поворачивался и уходил. Да, некоторые люди действительно склонны делать ошибки, причем это не обязательно люди лингвистически безграмотные, вот, например, Виктор Владимирович Виноградов, великий лингвист. И тем не менее, вот он вот делал ошибки, и все. Бывают люди, которым не дается орфография. Что не поделаешь? Что их? Штрафовать? Тьму сажать? Правда, не допускать до государственного исполнения каких-то более-менее официальных обязанностей? Ну, Виктор Владимирович был заведующим кафедрой русского языка у нас некоторое время. Правда, он был директором института русского языка. Вот, значит, снять его за то, что он делает ошибки. Странно, но бывает такое.
Такие. Второе. Вот, пожалуйста, вам содержание понятия русского языка. Значит, мы сюда, очевидно, мы понимаем под русским языком, что, очевидно, систему языка, правда? Система языка, которая включает в себя, естественно, то, что определяется нормами общеграмматическими, лексическими, синтаксическими, орфоэпическими, очевидно, и орфографическими нормами. Очевидно, в первую очередь, мы имеем дело с орфографическими нормами. Содержание понятия этого русского языка. Это современный русский язык, это язык от Пушкина до наших дней, или от Ломоносова до наших дней, или язык Пелевина, то есть язык, скажем, последних 20 лет. Некоторые русисты определяют современный русский язык, вот как, скажем, в нашем учебнике, да? Как язык современного употребления, правда? Язык 80-х, начиная с 80-х годов и до нашего времени. Но в таком случае, когда мы открываем какое-нибудь произведение Пушкина, правда, скажем, «Медного всадника», то «Медный всадник», практически, мы обнаруживаем там массу употреблений, слов, массу значений, знают каждый из нас, которые не соответствуют современным нормам русского литературного языка. Это с точки зрения, собственно, лексической и синтактической, мы так можем на это посмотреть. С точки зрения орфоэпической вообще ничего не понятно. Значит, получается, что если я как государственный чиновник, я государственный чиновник, куда не интересно, сказал, очень вместо очень, а так говорили на Москве в старину. Значит, меня надо гнать отсюда в шею, потому что я говорю слово очень не так, как его говорит молодое поколение. Что ж такое как регулировать орфоэпические нормы современного русского литературного языка, учитывая то, что состав носителей современного русского литературного языка не всегда русские, не всегда люди с арабским произношением, правда? И об этих самих по себе нормах мы, к этому делу, ничего не знаем, потому что кто устанавливает норму? Вот кто? Лингвист или масса народу? Если норму устанавливает лингвист, что было, вообще-то говоря, общепринято когда-то, то стало бы должна существовать некоторая лингвистическая организация, которая устанавливает и определяет нормы русского языка, как французская академия в свое время определяет, и сегодня определяет нормы французского языка. Правда? Есть у нас такая академия? Коллеги, у нас нет такой академии.
Надо ее создать.
Создать академию 40 бессмертных, да, которые будут голосовать, не это так, как голосует французская академия за слова. Правда, она голосует за времена Шильды. И значит, вот есть французский глагол «бемагюте», есть французский глагол «амагюте», и когда академия голосовала за глагол «амагюте», оказалось больше консерваторов, старых пожилых членов этой академии Мостер. Значит, тех самых Мостер, которые Мостер проголосовали с двумя «т». А следующий глагол «де майо т» голосовался уже, когда эти самые 3-4 старых академика болели, поэтому академия проголосовала, как «де майо т» голосовать, значит, писать с одним «т», в отличие от «там майо т». Вот вам, пожалуйста, сюжет, связанный с подобного рода. Ну, это, конечно, сюжет несколько анекдотический. В общем, идея создания академии – хорошая идея, очень хорошая идея. А тут в том, что ее создавал великий кардинал Ришелье, который, как вы понимаете, далеко не был демократом. В нашем сегодняшнем демократическом обществе у этих самых академиков спросят, а, собственно, кто вы такие, чтобы определять нам, как мы должны говорить. Вы так говорите, а мы по-другому говорим. Мы живем в эгалитарном обществе, для которого нормы языка, вообще всякое понятие нормы, есть понятие вполне отрицательное и понятие совершенно аллергичное тех. И попробуйте заставить массу людей с
следовать той самой норме, которую предлагает даже по-своему авторитетный источник. Вот первая проблема. То есть вторая проблема. Первая проблема – это содержание. Вот что такое, какова глубина синхронии языка? Вот что значит современный русский литературный язык? Причем лингвистам, которые пишут об этом всякие ученые книжки, нужно, как мне кажется, проявить известную уже сейчас известного рода ответственность и не говорить о том, что современный русский литературный язык – это язык нынешнего поколения русских людей. В таком случае понятие литературного языка современного мы вырываем из системы культуры. Он лишается культурных оснований. Стало быть, нужно определять, что такое современный русский литературный язык, каковы его действующие, активные и пассивные, например, нормы. Далее. Как бы мы с вами, повторяю, не говорили о русском языке, о том, что его надо защищать и иллюстрировать, да, как бы мы об этом не говорили, сам по себе русский язык никак защитить нельзя, как таковой. Можно защищать тексты, определенные классы текстов, написанных, повторяю, скажем, непроизносимых, скорее, написанных на русском языке, произносимыми текстами дел угодно, с телевидением и так далее. Дело в том, что одни классы текстов могут быть подвержены одним способом, если угодно, цензурированным. Я говорю о цензурировании в самом широком смысле этого слова, хотя здесь тоже возникает очень серьезная проблема. А другие тексты другими способами цензурированы. Приведу любимый мой пример, который я обычно привожу на лекциях. Как возникла цензура? Как возникли вообще современные роды литературы? За художественную литературу, за публицистику и за научные произведения в свое время цензура, ну, на Западе это была действительно инквизиция, карала разным способом. Дело в том, что одна проблема – это проблема текста «Кровообращение Земли», которые написаны на латинском языке. Они написаны учеными для ученых. И поэтому определенного рода тексты писались на латинском языке, они обсуждались в соответствующем профессиональном кругу, и тут цензура действовала в достаточной степени мягко. Другое дело – это тексты художественно-литературные, тексты вымысла, например, Рабле. Ну, замечательное сочинение, но это художественный вымысел. Значит, авторская ответственность ограничивается только тем, пишет ли Рабле слишком неприличные вещи или не пишет Рабле слишком неприличных вещей. Третий класс текстов – текст публицистики. Вот тут-то сажали в Бастилию серьезно. Вот когда писались такие вещи, как, скажем, там, письма провинциалу паскалевские, вот тут вот за эти письма провинциалу, где поносились иезуиты, или, скажем, то, что делал Бомарше в свое время, а Бомарше занимался совершенно, помните, рассказывал только на лекции вам, да, замечательными вещами, он был доверенным лицом Марии Антуанетты, которая получала ему скупать пасты против нее. Он что делал? Он писал пасквили против Марии Антуанетты, рассылал их в Англию, в Голландию потихонечку, а потом ездил их скупать и в результате обогащался. Таким образом, пока его не поймали при Венском дворе, когда он изобразил разбойное нападение, на себя поцарапал там всегда каким-то ножом, чтобы, дескать, его эти тексты отняли, да? Чтобы получить соответствующие деньги, выдавая текст, который он покупал. Да, ну вот его разоблачили при Венском дворе, дело замяли, ему подарили бриллиантовые перстницы, эти подвиги его, и после этого он, значит, приступил к писанию «Женитьбы Фигаро». После этой истории, да? Да, вот вам, пожалуйста, сюжет такого рода. Ну вот такие вещи сажали в Бастилию очень основательно. Ну, Бомарше было нельзя посадить в Бастилию, потому что уж больно скандальное было дело. Да, пожалуйста, вот получается три класса текстов, которые цензурируются очень по-разному, и которые оцениваются. Ну, цензура, как вы понимаете, бывает превентивной цензурой, как у нас в России обычно бывает. Бывает карательной цензурой. Значит, я пишу какое-то сочинение, его публикую. Если я там что-то не то написал, то мне надо садиться в Бастилию, идти под суд, на меня подают в суд. И издателю моему тоже надо садиться в Бастилию, потому что он этот текст распространяет. условиях писателя и издателя. Типы авторства получаются разные. Вот тут вот получается действительно реальное до некоторой степени законодательное регулирование работы с текстами. Значит, если мы с Алексеем Юрьевичем, например, написали какой-то текст, я его написал, Алексей Юрьевич его издал, о том, что наше правительство надо свергнуть насильственным путем, этот текст, естественно, публика стала читать, вот вот первым делом Алексея Юрьевича, потому что он связан с изданием
книги. Он записывается.
Да, я понимаю. Да. Алексей Юрьевич, значит, в застенках. Если там в застенке Алексей Юрьевич меня называет как автора, меня тоже тянут туда. А я начинаю отвлекаться, дескать, я не как не моя, ничего, но он ошибся, это не мой текст. Ну и дальше начинается следствие, все как водится, вот получается некая литературная подделка, ну и вот нас как-то лишает суд, как с нами. Вот вам сюжет, связанный с этими самыми изданиями. Сегодня мы имеем гораздо более сложную систему видов родов словесности, чем в 18-м, в конце 18 века или 19 веке. Во-первых, мы имеем дело с массовой коммуникацией. Массовой коммуникации дело обстоит позже с окнами. Кстати, этот толком не отмечен, не помечен в этом законе, поскольку тексты массовой коммуникации являются коллективной, коллегиальной продукцией. Всякий источник массовой коммуникации своего рода фабрика, на которой делают тексты. Журналист, который пишет массовую коммуникацию, только частично отвечает за эти тексты. Почему? Во-первых, его правит редактор, а кто правит, неизвестно. А во-вторых, потому что получается известная история, как однажды в одном из советских журналов с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Дело было так, я помню, то ли в Огоньке, я не помню, в каком журнале это дело было, не помню, что это было. Опубликовали большую фотографию Никиты Сергеевича, я не поразил. Сейчас получается соответствующая ассоциация. Он очень похож на Порошенко, так могли заметить, да. Ну, понятное дело, редактора сняли, выпускающего редактора сняли, из партии исключили. Ввели у нас в Госвите специальную такую вот как бы группу людей, которая занималась ассоциацией. Да. Да, и текст проверяет, например, правильных ассоциаций, неправильных ассоциаций, там, где ассоциации были. Кстати, большая часть выпускники нашего факультета работали там. А вот как раз вот девочки из вашего возраста, их как раз добрали, они занимались этими ассоциациями, прочим делами. Многие вот с моего курса там работали и до сих пор как-то вот с этим связаны. Хорошо. Вот, пожалуйста, вам сюжет с ассоциацией. Как теперь быть, кого сажать за ассоциацию? Автора, если я написал какую-то статью, эту статью поместили рядом с другой статьей, чьей-нибудь, и обе эти статьи в их комбинации оказываются оскорбительными для какого-то, ну, допустим, я в одной одна статья, вот после того, как, допустим, прокончик великого государственного деятеля нашего, а тут статья про воров, и в них общие лексики имеют. В текстах массовой информации имеется масса всякой общей лексики. Любой текст массовой информации пронизан ключевыми словами данного источника. Вот получается соответствующая текстовая ассоциация, вот скандал. Кто виноват? Непонятно. Источник виноват, но источник ничего такого не сделал. Вот один текст здесь, другой текст здесь. В этом написано про там какого-нибудь мэра какого-нибудь города или мэра, а здесь написано про вора. Кто хочет, то и делает. Это очень сложная проблема. Проблема, собственно, того, как оценивать в соответствии с законами текстов именно массовой информации. А это я говорю о печатных текстах, а о телевидении вообще. Это чудовищно подсложная вещь. Вот немецкий закон о телевидении, сколько я помню, вот я его читал, 250 страниц. Здоровый закон. И там с немецкой пунктуальностью все вот эти вот ситуации, и многие из них просчитаны, но его сколько писали, как с ним работали, и он связан не только с такими вещами, как дефамация, оскорбление в печати и прочие вещи, он связан еще с авторским правом, это очень серьезный вопрос. Хорошо. Дальше печатная продукция. с печатной продукцией дело обстоит очень-очень сложным образом, но по-другому. В печатной продукции есть автор. Печатные издания, книжек, как таковая, есть вот предмет авторского замысла. Вот тут написано, значит, про художественную литературу, там, да, пожалуйста. Если использование лексики, не соответствующей нормам русского языка как государственного языка Российской Федерации, является неотъемлемой частью художественного замысла. Так, я написал вышеуказанные слова, вот иностранные, о которых я говорю, еще по кличке кое-чего, где-нибудь в какой-нибудь художественной книжке, правда? Или не очень художественной? Вот теперь вы мне докажите, что они не являются неотъемлемой частью художественного замысла. И найдите мне эксперта. А историю я вам такую тоже расскажу, это история времен советской власти. Ну вот Сергей Николаевич, мы эту историю переживали с Синявским Даниэлем. Да, да. Когда вот этот вопрос как раз и зондировался. С Синявским Даниэлем была такая замечательная история. Первым делом послали академику Виноградову, тому самому, который делал ошибки, на лицензию сочинения, вот «Человек из Миопа», как это называлось. А Виктор Владимирович Виноградов понимал, что ну как определить, художественное или не художественное, пойди определи. И он написал такую на это дело лицензию, что никто ее понять не мог. Во-первых, написал всякие разные ученые слова, во-вторых, выводок написал, что вроде бы да, и вроде бы и нет, а вот поди вот с такой точки зрения, да, поди с такой точки зрения. Моего покойного дядю, он тогда был помощником генерального прокурора, назначили вести это дело в прокуратуру. И на коллегии Верховного суда Николай Николаевич, мой дядя, сказал так, что если сажать плохую литературу, надо начинать с Маршака. Почему не начать с Маршака? После этого его освободили от этой должности и назначили другого государственного. Ну, непонятно, мне не нравится произведение, а вот вам нравится произведение. Я считаю, что это не часть художественного замысла, а вы считаете часть художественного замысла. Ну, как тут быть? Понятие художественного замысла очень сложное понятие. Когда такие неопределенные понятия фиксируются в законах, получается то, что называется ничтожной нормой правовой. То есть такой нормой, которая неразрешима по той или другой причине. Скажем, казнить нельзя помиловать. Вот типичный пример ничтожной законодательной нормы. Запятая поставлена. Вот то же самое здесь, непонятно, что такое художественный замысел. Вот вам, пожалуйста, сюжет, связанный с печатной продукцией. При этом, заметьте, пожалуйста, здесь печатная продукция научная, правда? Вот Вильям Вильд пишет книжку про ненормативную лексику. Бывает? Бывает. В этой книжке у вас будут слова нехорошие? Будут. Правда? Художественный замысел будет? Не будет? У вас нет никакого художественного замысла. Но вы употребили соответствующие слова. А что делать? Хорошо. Тюрьму. Закон-то велик, тюрьму сажать. А с другой стороны, вы написали очень неприличную, очень нехорошую вещь, вот есть журнал, там, скажем, «Сайкологист» у нас такой, да, вот написано про психологию, а там про главные отношения. Я назвал журнал каким-то ученым названием и сказал, что вот мой астрологический журнал – это научный издание. Что сейчас обычно делают? И там, значит, публикую всякие разные, наоборот, нехорошие вещи. Меня притягивает, я говорю, простите, у меня научные издания. Я пишу совсем не порнографию, а я с научной точки зрения описываю, так сказать, некие биологические сюжеты.
Которые имеют место.
Ну, имеют место, имеют. Я ученый, могу описывать, могу. Кто мне может запретить? Очень серьезная проблема на самом деле. Хорошо, документ. Вот документ, естественно, текст закрытый, но он должен писаться на государственном языке. Должен. приведем ряд неприличных примеров. Один милиционер, молодой, следователь, как следователь насильник, пишет протокол. В конце протокола пишет: орудие преступления на месте преступления обнаружено не значит, вот сюжет. Да. А когда этому бедному милиционеру приходится фиксировать слова, которые употребил какой-нибудь человек в какой-то ситуации, он фиксирует, оказывается, если он напишет нецензурный брань ругал, простите, выражение там, какие-то ненормативные лексики. Какая лексика? Какая нормативна, какая ненормативна? Где-то решать суду. Вот вам еще одна проблема. Это проблема, связанная с документом, проблема, связанная с разными типами документов, и проблема, связанная еще с очень неприятной вещью, которая называется, это уже касается публицистики, деформация оскорблением печати. Вот опять же, ненормативная лексика, опять же, русский язык, не русский язык. Приведу вам пример опубликованный. Есть такая книга «Цена слова». Ее, к сожалению, нету. Нет. А не сказано. Перецкая, Соболева подарил последний экземпляр, пустой экземпляр в издании. Это экспертизы дел об оскорблении личности. Вот ситуация. Одну актрису, один журналист. Про него пишет статью. В начале статьи он об ней пишет очень нехорошее слово, совсем нехорошее. Она такая-то, дескать. А в конце статьи, пишет, я сначала подумал, что она такая-то, а потом понял, что она не такая-то. Это оскорбление, она подает в суд. Его адвокат объясняет, что а он написал, что она не это самое. Он подумал, что это, а как не это самое. Вот вы смеетесь, а на самом деле было оскорбление в печати или не было? Слово было, но вполне оскорбительно. Да, это очень сложная на самом деле проблема, потому что мы можем оскорбить человека вот таким вот образом. Вот, является ли оскорблением, скажем, употребление определенного слова в отношении к имени конкретного человека или не является? Вот могу ли я, например, написать про любого человека, про любую из вас, скажем, статью в газету? Где рядом с вашим именем будет стоять там через три предложения. Непечатное слово. Меня за это надо сажать или нет? Вот видите, какие проблемы получаются у нас тогда, когда мы говорим о государственном языке, его содержании и его отношению, собственно говоря, к различным классам и типам текстов. Текстам документным, текстам публицистики, правда? Текстом литературно-художественным, текстом массовой информации печатным, текстом массовой информации телевизионным, а об интернете мы вообще с вами ничего не сказали. А кто читал Гоголь на интернете, все читали? Знают. Кто? А как быть с интернетом? Вот если мы можем подумать о каком-то типе цензуры в отношении к текстам, скажем, газет, предположим. А вот как быть с этими самыми высказываниями отдельных людей, которые могут публиковать в интернете? Их, знаете, их за них не уследишь. Это практически такая же штука, как устная речь. Выразился человек на улице. Ну, выразился, да, правда, что ловить хватает в часть можно, раньше так делали. В общем, правильно делали. Но его текст уходит. Наверное, там, через 2-3 дня он снимает с публикации. Кто докажет, что он был? Кстати, это касается и массовой информации. Было очень много случаев на телевидении, когда показывали нехорошие вещи, но эти вещи исчезают. И никакой суд не докажет вам, что они были. Потому что только доказать такую вещь, надо предъявить фотографию, начнут постоянный мониторинг. У телевидения куда легко, а интернет, понимаете, это постоянный мониторинг интернета. Страшно подумать о такой вещи. Стоит столько, что ни одного государства, ни денег не хватит. Все, бюджет государства вот такие вещи делать. Получается много-много, уважаемые коллеги, сложных проблем, связанных с возможностью реального законодательства о языке. Я не говорю о таких смешных вещах, как смешанный текст, макаронический текст. Вот я пишу документ, я пишу его по-русски, в общем, с каким-то составом, ну, скажем, осетинских слов. Я имею право эти осетинские слова и выражения вставлять в документ, если у меня такая статья имеется, я должен писать документ по-русски. Но если я в документе, опять же, в судебном документе, отражаю речь осетина, я должен писать часть документа по-осетински, правда? Вот вам еще сложная проблема, связанная с законодательством о языке. И поэтому, безусловно, законы о языке должны разрабатываться специалистами, лингвистами, причем, заметьте, специалистами разных областей лингвистических. Это должен быть юрист, это должен быть специалист по языкам народов России, которых у нас не так много, прям скажем, мы вот здесь, на филологическом факультете, мы учим языкам народов России. Ни татарский язык, ни осетинский язык у нас здесь не преподаются. Хорошо. Далее. Это должны быть специалисты по психолингвистике, специалисты-стилисты. Стилист должен законно определить, что есть оскорбление, а что не есть оскорбление. Вот мы с вами занимаемся риторикой, это, вообще говоря, наша профессиональная забота. Что значит оскорбить человека? Почему? Представьте себе обычную норму, я не слишком привычный. Варианты нормы такого вот, ну такой статьи. Скажем, я сказал Иван Иванович, Иван Иванович, пойдем с тобой погуляем. Пойдем с тобой куда-нибудь. Я должен был сказать, пойдемте, правда? Иван Иванович на меня обиделся, решил, что я его оскорбил. Но можно строить норму, исходя из того, что, как человек воспринимает речь. Но один обидится на одно, другой обидится на другое. Можно говорить, как говорится в наших законах, такого рода. Есть такой закон, значит, вот его деформация, оскорбление публичной части. А намерение человека, который написал текст, простите, я употребил определенное слово, у меня не было намерения оскорбить. Кто мне докажет, что у меня было намерение оскорбить человека? Не было, это мое, я обычно так говорю, я так написал, я журналист, я не знал, что это такое. Это очень трудная вещь. Тем более, что для того, чтобы как-то определять этих конкретных сюжетов, нужна очень квалифицированная, подготовленная лингвистическая община. Община, которая знает не только язык, не только риторику, скажем, которая знает право. А мы лингвисты право не знаем, нам надо специально учить право, мы правильно чувство понимаем. Следовательно, отсюда можно сделать вывод, что законодательство о языке должно разрабатываться очень тщательно, должно разрабатываться лингвистами так же, как юристами. Оно должно, всегда, когда пишут законы, так делается, оно должно прорабатываться на предмет возможных ситуаций. Вот мы, когда сейчас с вами рассуждали, о чем мы говорим? Мы приводили прецеденты. Как же? Когда человек пишет закон, написал статью, надо подумать о том, как эта статья будет работать в максимально широком составе ситуаций, с ней связанных. Вот от того, кто будет составлять протокол, до того, кто будет выносить экспертное суждение о том, было оскорбление, например, или не было оскорбления. По-русски это сказано или не по-русски это сказано. И так далее, и тому подобное. Стало бы пока, у меня такое чувство, мы еще не вполне созрели для создания эффективных законов о
русском. Без вопросов будет, да? У нас круглый стол. Мы должны обмениваться мнениями, вопросами.
Александр Александрович, у меня вопрос такой. Как вы относитесь к проблеме криминализации? интеграции русского языка. Такая проблема существует. Если мы говорим об оскорблении какой-то личности и о тех возможностях, которые должны быть учтены за федеральным законом, когда это оскорбление, а когда это оскорбление, речь идет об отдельной личности. Когда мы, я скажу те примеры, которые самые элементарные, когда мы в совершенно таком уважаемом, авторитетном средстве массовой информации, каким является газета «Комсомольская правда», совершенно нейтральной статье, встречаем такую фразу, как и тогда они решили дать объяву о том-то, о том-то, о том-то. Я считаю, это мое видение этого как лингвиста, я считаю, что это оскорбление русского языка в целом и нашего общества. Если мы берем термин преступного мира, объява, термин или класс слова, да, и включаем его в текст, другой вопрос. И второй пример, если можно. В нашей студенческой и вообще университетской среде, будем говорить так. Ранее, когда-то, может быть, лет 20 назад, я практически не слышала литературной лексики. Сейчас это слышится буквально на каждом шагу.
Просто вы еще не
курите. Да. Речь идет не только о литературной лексике. Я говорю сейчас о криминализации языка. Когда у них идет совершенно нейтральный разговор между студентом и студенткой, и вдруг в конце этого нейтрального разговора она говорит ему, ну так ты уже что, отваливаешь? То есть совершенно нейтральный разговор, и вдруг вот этот глагол отвалить. Вопрос в том, как вы относитесь к криминализации языка и какими все же средствами нерепрессивными можно было бы с этим бороться.
Криминализация языка, естественным образом, я бы отнесся крайне отрицательно. Я, с которым мы с ним можем бороться, я не могу не репрессивными средствами с этим бороться невозможно.
А убеждения?
А вот убеждения, да, пожалуй, но только вопрос в том, кого убеждать.
Кому и кого.
Это их, естественно, учат правильно писать по-русски. Вот они на урок русского языка ставят запятые там, где нужно, а на урок других предметов ставят запятые там, где хотят. Да. Точно так и будет здесь. Да, можно ввести на экзамене что-то такое, там, вроде вот правило, какой-то тест по русскому литературному языку. На этот экзамен нам прекрасно сдавать и говорить так, как говорят за пределами этой экзаменационной аудитории. И все. Мне кажется, что дело здесь в обществе как в целом. Наше отечественное общество, да, по крайней мере на нашей более-менее памяти, пережило уже не одну такую ситуацию. Первая ситуация была после гражданской войны, после Октябрьской революции. Когда говорили, понятное дело, не вполне литературно мягко выражаясь, правда. И когда вот всякие разные слова, правда, была большая цензура в области массовой информации, газеты тогда писали более-менее литературно, правда? Да, но говорили ужасно. Постепенно это прошло. Почему прошло? Потому что общество стало внутренне организовываться. И все эти ужасные слова исчезли. Я помню годы своего детства, это были послевоенные годы. Я жил на Софийской набережной, в доме 6, у нас в доме было очень много всяких криминальных элементов. Делали фальшивые деньги, было много воров. Хорошо, я сам ходил. Я сам ходил в школу с свинчаткой, так сказать, ну кто же это. Приходилось ходить с свинчаткой в школу, только и всего. Да, ругались ужасно, потом постепенно прошло. К середине 50-х годов эти вещи исчезли.
Остается только надеяться на то, что если мы будем как-то, может быть, иначе преподавать русский язык, как-то иначе организовывать языковые интересы подрастающего поколения, оно перестанет говорить так, как оно говорит, и большая часть слов, которые употребляет это молодое поколение, уйдет из языка. Но из укрепления, из ужаса. Но простите, если остается много блатных слов, сам вообще слово блатной происходит вокруг самого блатного мира. Это слово укоренилось в русском литературном языке. Да, как и многие другие подобные слова вошло в русский язык. Какие-то из этих слов наверняка останутся, отвалить, например, останется. И никуда не надо будет такое слово, как все остальные слова, сотрется его первоначальное значение. Есть ужасные слова, которые блатные, гудкие, которые мы с вами употребляем практически регулярно, не зная частой отпечатки. Пожалуйста. Ужасное совершенно слово. Да.
Но вот. Это разве не расценка, а кому-нибудь разве?
Но... Опустить кого-то?
Боюсь.
Я после вашей аудитории не могу сказать, может, я знаю, что это
значит.
Тем, кто не знает, может, не могу сказать, что это
значит. Саша, ну здесь же другая была ситуация, просто слово литературного языка, которое было переосмыслено.
Правда? Да, но оно,
ну, то, оно
не укреплялось вот в этом специфическом значении кого-то унизить.
Ну и мы в обычной речи, когда употребляем этот глагол, мы тоже его употребляем в другом значении.
Да, правда, мы его, я о том и говорю, мы употребляем его уже не зная вот его специфической, так сказать, специфического значения. Это значение уйдет из русского языка. Этот глагол, думаю, останется в русском литературном употреблении. Ничего с этим не поделаешь. Так что какие-то слова уйдут, наверное. Какие-то отойдут в область уже малоупотребительной, специфической какого-то ужаса, ну, скажем, уголовного мира. Какие-то слова сохранятся в литературном языке с их новыми, уже более общими значениями. Но это произойдет только в том случае, если у нас изменится образовательная политика. До тех пор, пока образовательная политика нашего государства остается такой, какая она сегодня есть, ничего такого происходить не будет, потому что необразованное общество всегда будет говорить речью тех своих слоев, которые обладают наибольшей пассионарностью, то есть уголовному миру. Так было всегда, так и сегодня, и так будет прежде. Единственное, что могу подумать.
Продолжение этой же темы. С одной стороны, можно наблюдать такое тенденцию, что если на еще конгрессе русского языка на каждой секции, по-моему, обсуждали вот этот язык приведов и следов, то сейчас можно, в общем, констатировать такое некое нисхождение проблемы на нет. Из красавчиков и так далее. То есть это успокоилось в блогосфере, очевидно, стало уже не модным, не популярным. И, в общем, как бы проблема сама себя исчерпала. Вместе с тем, вот как бы вот мы так говорим об истории там, 20 века и вхождении криминальных слов, жаргонных слов в норму языка, а не пойдем ли мы по пути вот общей, ну, допустим, того же испанского языка, в котором некоторое время назад весь пласт табуированной лексики вошел в пласт нормативной лексики, стал фактически обычным, теперь в каждом фактически учебники испанского языка во многих, для продвинутых уровней, есть одна или две главы специально посвященные этому виду лексики, без которой считается просто невозможно объясниться. То есть как бы только ли речь здесь у нас может идти об образовательном процессе, потому что по сути дела вот в той же организации школы, школьных занятий, как бы при таком ближайшем рассмотрении, ну, очень мало что поменялось в той же вот того же советского времени. Допустим, я начинала учиться там на счет. Принимались пионеры, заканчивали, это был уже такой расцвет демократии. По сути дела, в самом подходе изменилось мало. То есть не происходит ли это как бы из общей такой растущего, не знаю, элитаризма общества или вот какого-то более, наверное, скажем так, вхождения в норму, допустимые вещи, в круг допустимых вещей, того, что раньше было табуировано. То есть, идти по пути вот многих демократических стран, которых мы об этом сегодня говорили, нормирование языка, является ущемлением прав и свобод человека.
Ну, возможно, если Болонский процесс зайдет достаточно далеко, если мы зайдем достаточно далеко как общество присоединения к Европе, то этот процесс будет таким же, как в Испании. Если Бог даст наше общество не зайдет слишком далеко в своем подражании, да,
или его не пустит,
или на пару Богу туда не пустит, а что искренне надеются, в таком случае мы будем вынуждены действовать по-другому и не будем позволять включать в корни учебники подобного рода тему. Все зависит от степени демократизации нашего общества и позиции государства, органов власти в отношении к этой самой демократизации и либерализации. Если будет продолжаться либерализация, все мы будем говорить так, как нас будут учить в школе, а в школе нас будут учить тому, чем предлагает нас учить правительство. Единственное, что я могу поэтому
сказать. Можно чуть-чуть маленький дополнение ко всему к этому. Значит, дополнение первое. Значит, Сан Саныч правильно говорил о том, что пришло в какой-то момент в русский язык множество всяческих разных странных лексик после гражданской войны. Но на самом деле, как мы все хорошо помним, это пришло не после гражданской войны. Значит, если открыть Глеба Ивановича Успенского, вот, то там все это дело хорошо предсказано. Причем текст, значит, я могу соврать, но, по-моему, годов 80-х. Вот этот эффект описан с точностью в деталях, этот приход чуйки, так называемый. Вот. То есть он, анализируя ситуацию изменений, происходящих в деревне, изменения классового состава распадения от того, что это было, и выход, наверное, как там, наиболее профессиональных слоев, это дело хорошо описал. Собственно, это все должно было прийти с революцией, с гражданской войны, никуда не девался. Это был естественный процесс, он не был связан там с революцией 17-го года. Ни первый, ни второй. Может быть, чуть-чуть ускорено, но не более того. Здесь эта проблема, она другого свойства. Вот, значит, потом, значит, я хотел добавить еще две вещи. Значит, вещь первая, касающаяся протокола. Значит, действительно, есть очень несложное соображение, просто уж покорный слуга в свое время, уже много лет назад, написал диплом по истории английского права справедливости, поэтому я немножко разумею в том, как там должно быть устроено законодательство по формальной структуре.
Значит, а вот раз на секунду, да. Овчинников, директор руководитель издательства «Добросвет», филолог и юрист, возьмем выше можно
задать. Значит, давайте я скажу 3,5 слова про структуру закона. Что всякий закон, во-первых, должны быть отражены точно цели и задачи, которые он решает. Вот. А в данном случае, в случае закона о русском языке, он решал очень простую задачу. Было требование на осознание государства. Вот, ну, пришла такая вот бригада, которая сказала, что все, у нас будет русская государственность. Патриотизм. Нам сочиняют закон. Закон сочинили. Это вещь чисто декларативного свойства, она не ставила себя реально реализацией. Это первое. Второе. Всякий закон, он должен быть отнесен к, подразумевается некоторое регулирование, то подразумевается некоторая ответственность. Там подразумевается некоторая акция. Там должно быть отнесено к некоторому разделу. Будь то это административное право, будь то уголовное право, вот, или гражданское право. Ну, гражданское право здесь у нас очевидно. Причем, скорее всего, это была бы сфера уголовного, в большей степени, скорее, административного права. Вот. Значит, кто будет писать протокол? Ну, вообще, в принципе, у нас имеется государственная организация, которая должна быть за исполнением законодательства следить на прокуратуру. Вот. Значит, какие вещи можно было бы действительно легко обеспечить? Что, например, признание достоверным недействительным любого документа, написанного не изданного административной властью, не на русском языке. То есть такая вещь сразу является недействительной, и прокуратура заботится о том, чтобы это не работало. Вот. Второй пример. Когда вы обращаетесь куда-нибудь с текстом на русском языке, заявлением, какую-либо государственную инстанцию. Вас там его не принимают, потому что. Потому что его перевести на татарский. Вот, ну, любой другой. Вот тоже хороший пример того, когда, значит, вы после этого тут же немедленно идете, пишете жалобу, и ваше право восстанавливается. Вот такие вещи несложные, вполне себя можно было бы обеспечить. Вот, ну, собственно говоря, как помянутый здесь французский закон. Франция — это, пожалуй, единственная страна, в которой, вот эта вся деятельность управления языком и законодательством, она действительно принесла немалые результаты. Ну, помимо архаического письма, которое явилось следствием этого, и это совершенно непобедимая вещь теперь уже. Вот. Ну, вот так. Теперь это слишком глубокая традиция. Там действительно, ну, например, известно, что сейчас мы коллеги, которыми мы занимаемся русско-французским словом, они постоянно французами приходится объяснять, что перейти те или иные табуированные слова русского языка на французский вообще говоря нельзя. Просто потому, что такого уровня сниженности лексики у французского вообще нет. То есть то, чего там запрещают говорить в школе, на самом деле в обыденной речи вполне допустимо. Что неверно по отношению к... Вот. Потому что просто эта проблема, ну, такого уровня просто нет. У нас что-то как доказано. Ну, что поделаешь. Вот. Значит, опять же... Да. Вот. На самом деле, что можно было бы сделать, опять-таки, внутри закона? Есть вещь, которая у нас лицензируется и нормируется государственным языком, это образовательный процесс. Значит, у нас есть программа, по которой обучают детей как в высшей школе, так и в общеобразовательной школе. Там задают определенный уровень стандартов. Там можно задать стандарт того, чему учить. Вот это сделать можно. Можно сделать так, чтобы человек, сдавая экзамен, не зная русского литературного языка, этот экзамен не знал. Это сложно. То есть не сложно. Как раз напротив. В общем, вполне себе дело допустимо. Вот. Тогда вы добьетесь, по крайней мере, одного, что человек этим языком пользоваться сможет. Другое дело, что будет он пользоваться всегда, но это уже, так сказать, это уже степень культурного влияния носителей русского литературного языка. Ничего не поделаешь. Так сказать, если говорить на хорошем русском литературном языке, как это сказать, модно, то, значит, у вас все будут говорить на хорошем русском языке, или, по крайней мере, стараться. А если не модно, так извините. Так извините, будут говорить на том, о чем будут говорить. Это тоже вот замечательно, подобное языка. А ну, почему, собственно, все это... Да, а что касается вот здесь обсуждавшейся криминализации, это все вещи, которые совершенно не стоит вносить в законодательство. По одной причине не причина. Я абсолютно убежден, что это не должно быть. По той простой причине, что вы вырастите огромное количество всяческих разных паразитов от юридической науки, которые будут объяснять друг другу бесконечные адвокаты, представители гарантера будут объяснять, это оскорбление, не оскорбление, это будет способствовать необычайному сутяжничеству. То есть, это мы все можем наблюдать на американском праве, это прецеденты. Там, к сожалению, этого избежать нельзя. Создаете прецеденты, и у вас понесла и душа. То есть этого быть не должно. Единственный способ заставить людей говорить на хорошем языке, это должно быть большое количество интересов и востребованных текстов на этом самом языке. По другому способу, видимо, не существует. Спасибо.
Спасибо. Поскольку речь зашла об оценке этого закона, я считаю совершенно необходимым сделать тоже небольшую такую словесную интервенцию. Дело в том, что я когда-то принимал участие в составлении этого закона. Я страшно стыжусь, когда мне приходится в этом признаваться, и вообще не афиширую свое участие в создании этого закона. Потому что с законом произошла одна смешная история. Когда я пришел в группу экспертов, которой поручено было этот закон довести до ума, А до этого работа над ним уже продолжалась неизвестное количество лет, безумное количество лет. то выяснилось, что закон еще может работать. Но потом с ним произошла такая штука. К нему применили глагол, тоже не вполне такой приемлемый в женском обществе. К нему применили обозначаемую, и мужском тоже, обозначаемую глаголом выхолостить. Я долгое время занимался не только законами, но еще и лошадьми, и я знаю, что когда эта процедура применяется к лошадям, то от них уже, собственно говоря, мерен потом остается. И вот этот закон, который мы сегодня обсуждаем, это не тот жеребец, который нам попал в нашей экспертной группе в руки, а вот мерен, да, в общем-то, калека, покалеченный мерен. Потому что все, что там было реально полезного, все, что там было, имело бы какой-то смысл, все это тщательнейшим образом было выполото, если не повторять слово «выполотить». Мы согласились, может, только один раз, а там его вот холостили 15. И выполото, там было абсолютно все. Ну, вот все, что можно было убрать, все было убрано. И в итоге получилось что? Закон, ну вот аналогичный закон, скажем, о реках Российской Федерации звучал бы так. Закон, федеральный закон Российской Федерации о государственных реках Российской Федерации. Где в преамбуле было бы сказано, рекам Российской Федерации дозволяется плыть сверху вниз, на территории Российской Федерации. Вот послушайте, вот, это же гениальная совершенно преамбула. Вот она, это краткое содержание всего закона. Настоящий федеральный закон направлен на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на всей территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации. Поняли чем-нибудь, да? Это означает, что любой гражданин Российской Федерации, я не буду 17-го повторять Российской Федерации, любой гражданин Российской Федерации имеет право пользоваться русским языком на территории Российской Федерации. И об этом закон. То есть реки, рекам дозволяется плыть вниз. Как помните, когда-то говорили так, согласно учению коммунистической партии, там, скажем, вода превращается в лед при нуле градусов. Так вот, это примерно вот так. Это декретирование того, что и без того есть на территории Российской Федерации. А закон, чтобы он работал, он должен касаться нерегламентированных областей. То есть тех областей, которые нуждаются в законодательном регламентировании и где могут возникнуть конфликты. Какой конфликт может возникнуть здесь, где вам позволяют здесь говорить на языке Российской Федерации? Ну хорошо, минуточку, а если еще такая вещь? Ведь каждый закон за неисполнение должен предусматривать санкции. А если я сам негодейским образом вдруг заговорюсь здесь, на территории Российской Федерации, не на государственном языке Российской Федерации. Что дальше? Садиться. А если я действительно ошибусь на территории Российской Федерации, там действительно на территории за пределами Российской Федерации не регламентируют мое языковое поведение. Как только выезжаю там, скажем, в Молдавию или Грузию, я могу какого угодно портить и коверкать. А вот здесь, на территории, тогда. То есть, понимаете ли, я специально решил сделать вот это небольшое добавление, потому что речь уже зашла, Алексей Юрьевич об этом заговорил, но это было тоже развитие одного из тех тезисов, которые Александр Александрович затрагивал. Речь зашла о том, как этот закон вообще квалифицировать? Он нужен, не нужен, он вообще хорош. Алексей Юрьевич очень дипломатично сказал, что он такой декларативный закон, как бы он подчеркивает государственность русского языка. Вы знаете, с этим законом произошла еще одна таинственная история. Вот об этой истории я вам расскажу. Он сначала, он сейчас называется так, о государственном языке Российской Федерации. А сначала первый проект назывался о русском языке. Второй проект назывался о русском языке как государственном языке Российской Федерации. И то, и другое название отвергли. Почему отвергли? Обидятся. Даже перечитали, чеченцы, татары, обидятся они. Тогда придется принимать специальный закон об их языках, как-то вот выносить это название. Давайте мы не будем упоминать русский язык. То есть закон о защите русского языка, который боится сам, боится назвать русский язык в названии этого закона. Хороша защита русского языка. И назвали как? О государственном языке Российской Федерации. И при обсуждении этого названия, я помню очень хорошо эту полемику, кто-то сказал так, ну что это, предполагается, вот сейчас вот русский язык, а через некоторое время будет другой язык. И тут все тайное стало явным, а сейчас оно становится вот общеизвестным. Кто-то из присутствующих, я знаю, кто, но не буду называть, сказал да. А почему бы не предположить, что через некоторое время английский язык будет государственным языком Российской Федерации? Закон называется так, что он предполагает абсолютное нарушение той нормы, которая была заложена. Закон специально направлен фактически против сохранения русского языка. Это нужно сказать совершенно определенно. Вот. А то, что там, конечно, колоссальное количество всяких лингвистических проблем, вот это Саша просто дал такой энциклопедический обзор всех этих проблем, которые там возникают. А вот здесь уже я должен сказать, это будет мое последнее замечание, что отчасти недостатки закона, вот есть недостатки вот такого государственно-политического характера, о котором я говорил, а есть еще недостатки чисто лингвистические. И тут я понял, что они неизбежны. Потому что когда лингвисты и дипломаты, то есть не дипломаты, а политики, соединяются вместе, они между собой не находят никакого общего языка. Никакого ни государственного, ни государственного, ни табуированного, ни цензурированного, ничего не находят. Они не понимают. Просто не понимают. И на самом деле многие положения, здесь я абсолютно связываюсь с Александром Александровичем, многие положения этого закона просто непонятны. Как их применять-то? Почему применять?
Не надо применять, но обсуждал еще.
Не закон, надо применять. Закон, ну вот для чего-то должен быть сколько страниц? Раз, два, три, странички, уборят с контекстом. И все это, если честно сказать, чепуха. Закон.